Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. 304-я встреча у нас с вами сегодня, и мы в «Деяниях апостолов», 5 глава. Перед нами достаточно тяжелый фрагмент. Мы продолжаем говорить о ранней церкви, мы говорим о тех изменениях, которые в ранней церкви происходят. Но порой говорят о том, что ну вот ранняя церковь, она была такая замечательная, она была такая идеальная. Дело в том, что постепенно идеальная церковь превращается в то, что мы видим сегодня. На это понадобится много времени, но вот первые шаги, к сожалению, делаются именно здесь. В 5 главе мы видим первое отступление в церкви. А дальше смерть Анании и Сапфиры. Но для того, чтобы в этом разобраться, я думаю, есть смысл вернуться к завершающим стихам 4 главы. Перед нами появляется человек, которого звали Варнава. Это одно из его имен. 36 стих. «Так Иосия, прозванный от апостолов Варнавою, что значит «сын утешения», левит, родом кипрянин, у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам апостолов». Тут интересных моментов сразу несколько. У левитов не должно было быть своей земли. Помните об этом, мы читали с вами об этом в Ветхом Завете. Ну вот Варнава, левит, с Кипра, то есть иудаизм, естественно, уже к тому моменту расширился, потому что было рассеяние иудеев, вот он имел свою землю. Я думаю, что отчасти тот факт, что Варнава продает свою землю, объясняется действием Бога. Варнава приходит ко Христу, Варнава приходит к спасению, и он понимает, что не может, не должен левит иметь своей земли. Для Варнавы это особая история, это особый разговор с Богом. Не случайно Варнава потом будет одним из первых миссионеров. Он не прирос к своей земле, он прилепляется скорее к Богу, чем к земле. Когда сегодня говорят о важности земли, мне порой хочется сказать, а что для вас важнее? Этот клочок земли, на котором вы находитесь, эти 6 или там 12 соток, или присутствие Бога в вашей жизни? Именно Варнава потом ходил в Галатию, очень непростую римскую провинцию. И именно Варнава сделал тогда, в тот момент, продав землю, большое пожертвование в церковь. И ранние христиане делали это, потому что были по-настоящему духовными людьми. В них действовал Святой Дух. Итак, Варнава по действию Святого Духа продает землю, делает пожертвования. Но зачастую у действия Святого Духа находятся подражатели. И вот об этом начинается 5 глава. Первый стих. «Некоторый же муж именем Анания с женой своей Сапфирою, продав имение...» Так, вроде бы, давайте минутку остановимся здесь, вроде бы Анания делает то же, что сделал Варнава. Варнава продает землю, и Анания с женой продает землю. Но побуждения разные. Второй стих. «Утаил из цены сведомо и жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов». Вот такая история. Анания и Сапфира, как кажется, хотят подражать Варнаве, быть похожими на него. Варнава продал землю, и они продают землю. Варнава приносит к ногам апостолов, и они приносят к ногам апостолов, чтобы все знали, что они сделали. В данном случае люди не жертвуют, люди просто дают ради того, чтобы их заметили. Я вспоминаю одну историю про человека, который пришел в церковь и говорит: «Я хочу пожертвовать вам столько-то и столько-то денег на вот такую-то праздничную программу, но я хотел бы, чтобы вы записали такие джинглы, которые будут звучать в начале и в конце программы, и видео сделали, в которых было бы показано, что эта программа осуществляется благодаря щедрому пожертвованию такого-то и такого-то. Когда ему сказали, а что если не будет джинглов, а что если не будет видео? Он говорит, ну тогда не будет и пожертвования. Вот тут человек не жертвует. Тут человек пытается вложиться в свою рекламу и делает это через церковь. Дело не в том, что Анания и Сапфира оставили сколько-то денег себе. Они, как мы узнаем об этом, Петр об этом нам скажет, имели полное право это сделать. Это вполне нормально, то, что они продали, принадлежало им изначально, и деньги принадлежали им изначально. Грех Анании и Сапфиры был в том, что они солгали. Они сказали, будто отдают все, а на самом деле далеко не все. Идем дальше, третий стих. Но Петр сказал: «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел, не твое ли было? И приобретенное продажею не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу». Это очень серьезная история. Анания говорит, как в той известной песне, известном христианском гимне: «Все я отдаю, все я отдаю». Вот когда вы поете эту песню, если вы ее поете, это правда все? Или только в песне все, а на самом деле какая-то часть остается вам? Понимаете, какая штука? Бог отлично знает нашу слабость. Его этим не удивишь. И Бог знает, что нам трудно бывает отдавать все. Так давайте тогда хотя бы не врать. Анания и Сапфира могли бы сказать: да, вот мы хотим пожертвовать столько-то, себе оставить столько-то. Тогда они бы не были, однако, столь красивыми в своих глазах. Они же хотели, чтобы на них обратили внимание. Анания и Сапфира солгали. Петр открывает грех Анании, показывает его напрямую. Кстати, обратите, пожалуйста, внимание вот на какую деталь в словах Петра. Солгать Духу Святому. Вот это первая часть, да, первое, что говорит Петр, что Анания солгал Духу Святому. А второе, в конце этой реплики: для чего ты положил это в сердце твоем, ты солгал не человеком, а Богу. Солгать Духу Святому, солгать Богу. Это один из библейских фрагментов, который можно вспомнить, когда заходит речь о божественности Духа Святого, о том, что Дух Святой — это третья ипостась божества. Солгал Духу Святому равно солгал Богу. Вот ни больше, ни меньше. Что же происходит дальше? А дальше пятый стих. Услышав сии слова, Анания пал бездыханно, и великий страх объял всех, слышавших это. Обратите внимание на то, что страх объял всех, слышавших это. Всех означает и Петра. Некоторые сегодня берут на себя дерзость обвинять или упрекать Петра в смерти Анании. Говорят о том, что ну вот Петр убил Ананию. Я думаю, друзья, что Петр удивился и испугался не меньше остальных. Вопрос смерти Анании решил не Петр. Этот вопрос решил сам Бог. Петр открыл грех Анании. Бог сделал следующий шаг. За смерть Анании и Сапфиры отвечает Бог. И раз Бог дал жизнь, то Бог имеет полное право эту жизнь отобрать. Шестой стих. «И встав, юноши приготовили его к погребению и, вынеся, похоронили. Насколько я понимаю, делается это довольно быстро. Кстати, 7 стих начинается «часа через 3 после сего». И тут написано напрямую «после сего». К чему это относится? «Сего» — это что такое здесь? Я думаю, что это похороны и погребения Анании. Это не значит, что Ананию хранили всего 3 часа. Если бы «после сего» относилось к событиям, к смерти Анании, ну тогда это означало бы, что юноши погребли Ананию очень быстро. На самом деле, за 3 часа они бы просто не успели это сделать. Здесь действительно проходит какое-то время, и приходит жена Анании, которая не знала о происшедших событиях. Мобильных телефонов у них не было. Информацию получить ей было неоткуда. Так что здесь, скорее всего, прошло уже какое-то время. Более того, это время было важным, чтобы Сапфира могла одуматься, подумать о том, что происходит и какие последствия этого. Итак, 7 стих. «Часа через 3 после сего пришла и жена его, не зная о случившемся». Я думаю, что дальше, конечно, Петр уже понимает, что произойдет. Петр проверяет, испытывает ее. 8 стих. «Петр же спросил ее: скажи мне, за столько ли продали вы землю? Она сказала: да, за столько. Но Петр сказал ей: что это согласились вы искусить Духа Господня? Вот, входят в двери погребавшие мужа твоего и тебя вынесут». Я думаю, что Петр понимает, что произойдет, и дальше мы читаем: «Вдруг она упала у ног его и испустила дух, и юноши, войдя, нашли ее мертвую, и, вынеся, похоронили подле мужа ее». Вот такие достаточно быстрые похороны, быстрое погребение. После этих событий на церковь сошел особый страх. 11 стих. «И великий страх объял всю церковь и всех, слышавших это». Знаете, что меня поражает? Ранняя церковь была настолько чиста, что лжец в этой церкви просто не мог выжить. Лжецу там не было места. Сегодня все очень и очень и очень по-другому. В ранней церкви был удивительный дар развлечения духов. У нас сегодня такого дара нет. Анания и Сапфира не могли жить в ранней церкви. Но при этом сейчас скажу вещь, по поводу которой кто-то из вас захочет со мной поспорить. Я не очень хочу спорить, поэтому просто выскажу свое мнение. Здесь написано, что они солгали Святому Духу. Это значит, что Дух Святой жил в них. Они были спасены и сохранили свое спасение. Но Бог удалил их из общества верующих. Потому что то, что делали они, то, как жили они, то, как поступали они, не соответствовало уровню ранней церкви. Это как родитель, который приходит с ребенком куда-то в гости. Ребенок начинает себя очень плохо вести. И родитель ему говорит: пошли домой. Скорее всего, дома у родителя с этим ребенком будет не совсем приятный разговор. Но он не перестанет быть родителем. И ребенок не перестанет быть ребенком. Анания и Сапфира совершили грех к смерти, о котором говорит апостол Иоанн в своем первом послании. Такой грех был неприемлем в ранней церкви. Эти люди солгали Святому Духу.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Но идем дальше, 12 стих. «Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом». Апостолы имели особые дары для того, чтобы совершать чудеса. Эти чудеса совершались как знамения, и эти чудеса помогали людям прийти к вере. Читаем дальше. «Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Верующих же более и более присоединялось к Господу, множество мужчин и женщин. Так что выносили больных на улицы и полагали на постелях и кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого из них. Вот я думаю, что в данном случае, конечно, это суеверие людей. Да, апостолы имеют особые дары, апостолы используют эти дары, но то, что делают люди, то, что они вот ожидают хотя бы тени Петра, это, конечно, результат действий их суеверия. 16 стих. «Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись все». На что это похоже? Я думаю, вы помните, это похоже на служение Иисуса Христа. 17 стих. «Первосвященник же, и с ним все, принадлежавшие к ереси саддукейской, исполнились зависти, и опять, друзья, это знакомо, о саддукеях, как преследователях, мы уже говорили в 4 главе, о том, что Иисуса предали из зависти, мы говорили в связи с евангельским повествованием». Читаем дальше. «И наложили руки свои на апостолов и заключили их в народную темницу». Они не могут остановить проповедь, они пытаются, делают это единственным способом, который они знают. Они арестовывают апостолов во второй раз и сажают их в тюрьму. Это заключение оказалось недолгим. 19 стих. «Но ангел Господень ночью отворил двери темницы и, выведя их, сказал: „Идите и, став в храме, говорите народу все сии слова жизни“. Они, выслушав, вошли утром в храм и учили. Между тем первосвященники, которые с ним, придя, созвали Синедрион и всех старейшин из сынов Израилевых, и послали в темницу привести апостолов. Но служители, придя, не нашли их в темнице, и, возвратившись, донесли, говоря: „Темницу мы нашли запертую со всею предосторожностью и стражей, стоящими перед дверями, но, отворив, не нашли в ней никого“». Обратите, пожалуйста, внимание вот на это различие. Ангел Господень выводит апостолов, при этом дверь темницы заперта. Для того, чтобы вывести апостолов, не надо было даже стражу беспокоить. Задумайтесь о том, как это помогает понять воскресение Христа. Когда ангел выводил апостолов из темницы, стражу даже не побеспокоили, и дверь была закрыта. Когда воскрес Христос, камень был отвален. Неужели Христос не мог выйти, не отворив камень? Конечно, мог. Но, слушайте внимательно, это очень важно. Камень был отвален не для того, чтобы Христу выйти, а для того, чтобы апостолам потом войти в гробницу. Не для того, чтобы вывести Христа, но для того, чтобы показать апостолам свидетельство Его воскресения. Но читаем дальше, 24 стих. «Когда услышали эти слова первосвященник, начальник стражи и прочие первосвященники, недоумевали, что бы это значило. Пришел же некто и донес им, говоря: „Вот мужи, которых вы заключили в темницу, стоят в храме и учат народ“». Я думаю, что все были весьма удивлены. И дальше апостолы предстают перед Синедрионом. Тогда начальник стражи пошел со служителями и привел их без принуждения, потому что боялись народа, чтобы не побили их камнями. Тут уже совсем все смешалось. Начальник стражи боится народа. Читаем дальше. «Приведя же их, поставили в Синедрионе. И спросил их первосвященник, говоря: „Не запретили ли мы вам накрепко учить о имени сём? И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь того человека“». Исполняется Евангелие, и первосвященник об этом говорит. Оно так и должно было исполниться. Евангелие сначала должно было быть проповедано в Иерусалиме. Мы об этом читали в Деяниях 1.8. Это и происходит. Апостолы были настоящими свидетелями, миссионерами. И вот это свое свидетельство и миссионерство они подтверждают в своем ответе. 29 стих. Петр же и апостолы в ответ сказали: «Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком». Это очень важный стих, объяснение его в следующих стихах. «Бог отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умертвили, повесив на древе. Его возвысил Бог десницею Своею в начальника и спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов. Свидетели ему всем мы и Дух Святой, которого Бог дал повинующимся ему». Это очень четкое, короткое и точное свидетельство. Это проповедь, которая звучит в Иерусалиме. Это свидетельство, которое люди, скорее всего, потом пересказывали друг другу. Настолько точно, настолько оно выверено, вплоть до последнего слова. 33 стих. «Слышав это, они разрывались от гнева и умышляли умертвить их». Обратите внимание, пожалуйста, друзья, на то, что апостолы в этой истории абсолютно спокойны. Они только что вышли из темницы, их преследуют, но они хранят спокойствие. Вот гневаются преследователи, а не преследуемые. Дальше говорит Гамалиил. Этот человек еще будет нам известен, потому что именно у его ног учился будущий апостол Павел. 34 стих. «Встав же в Синедрионе, некто фарисей именем Гамалиил, законоучитель, уважаемый всем народом, приказал вывести апостолов на короткое время, а им сказал: мужи израильские, подумайте сами с собою о людях сих, что вам с ними делать. Ибо незадолго перед сим явился Февда, выдавая себя за кого-то великого, и к нему пристало около 400 человек. Но он был убит, и все, которые слушались его, рассеялись и исчезли. После него во время переписи явился Иуда Галилеянин и увлек за собою довольно народа. Но он погиб, и все, которые слушались его, рассыпались». Дальше он говорит самую мудрую вещь, которую мог сказать. «И ныне говорю вам, отстаньте от людей сих и оставьте их. Ибо если это предприятие и это дело от человеков, то оно разрушится. А если от Бога, то вы не можете разрушить его. Берегитесь, чтобы вам не оказаться и богопротивниками». Смысл и значимость этих слов потом очень хорошо поймет апостол Павел, тогда еще Савл. Гамалиил приводит конкретные примеры людей, которые вроде бы что-то начинали, но это что-то не было благословлено Богом. И дальше Гамалиил задает следующий вопрос. Вы хотите быть богоборцами? Вы хотите идти против Бога? Время показало, что это был действительно мудрейший вопрос и совет, который исходил непосредственно от Бога. Никакого другого источника у этого совета не было и быть не могло. 39 стих прочитаю еще раз. «А если от Бога, то вы не можете разрушить его. Берегитесь, чтобы вам не оказаться и богопротивниками». Интересно, что эти люди потом все-таки оказались богопротивниками, но слова для них были сказаны. Знаете, порою, когда мы видим что-то такое, что не соответствует нашему пониманию Священного Писания, нам хочется просто остановить человека, вот за руку его схватить, чтобы ни в коем случае он не делал так, как мы считаем неправильным, а поступал так, как по-нашему правильно. Бог имеет на такое право. Он иногда так и поступает. Нам же дана более сложная и более масштабная задача. Возвещать и молиться. Возвещать Божий путь и молиться, чтобы Божьим действием люди на этот путь вставали. Это посложнее, друзья, чем ловить за руку. 40 стих. Они послушались его и, призвав апостолов, били их и, запретив им говорить о имени Иисуса, отпустили их. Тут вопрос, который я уже задавал неоднократно в нашей серии, в нашем цикле. Если апостолы не виноваты, то зачем бить и за что бить? В данном случае религиозные вожди бьют просто так, чтобы было. На всякий случай. К сожалению, так бывает порой и в нашей жизни. Так что ничего нового здесь тоже нет. Но то, что их бьют, апостолам уже не важно, потому что Бог с ними. 41 стих. Они же пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. Вот это наказание, эти побои, которых они не заслужили, они радуются возможности это принять за Господа. Видите, какое разное отношение, какое разное восприятие. Одни бьют, желая унизить, другие радуются, потому что Бог действует в них. И, наконец, 42 стих. «И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе». Вот вам, друзья, ранняя церковь. Это церковь, в которой особым образом действует Бог. Но посмотрите на апостолов. Эти некогда не смыслящие ничего рыбаки становятся совершенно другими людьми. И нам это преображение тоже открыто. Продолжим в следующий раз, друзья. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.